Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на радио «Вера». И, как обычно, по воскресеньям мы встречаемся с такими гостями, с которыми можно обсуждать тему «Христианин в обществе». Мы говорим о служении мирян в церкви или около церкви. И, как всегда, по воскресеньям вечером у микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Меня зовут Игорь Цуканов, и сегодня у нас в гостях Сергей Блынду, руководитель отдела по продвижению книг издательства «Символик» православного издательства, ведущий YouTube-канал «Русский книжник». В недавнем прошлом он руководил книгораспространением в Санкт-Петербургской метрополии несколько лет. Еще до этого был заместителем председателя издательского совета Молдавской метрополии Русской Православной Церкви. Ну и вообще у Сергея в биографии очень много разных интересных мест работы и сфер приложения усилий. Я надеюсь, мы об этом сегодня как раз и поговорим. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели и ведущие.
Да, здравствуйте. Сергей, о чем мне хотелось вас спросить, прежде всего, вот вы много лет занимаетесь продвижением книг, православных книг. Вот имеет ли смысл этим заниматься сегодня, когда, ну, как-то уже общепризнанной такой тенденцией является то, что люди... Ну, перестают читать, да, многие. Многие вовсе перестают. Кто-то сокращает объем чтения очень серьезно. То есть вот то мнение, которое существовало лет 30 назад о нашей стране, как о самой читающей в мире, да, оно сегодня очевидным образом уже не соответствует действительности, наверное. Вот как вы себя чувствуете в этих условиях новых?
Чувствую себя прекрасно в этих условиях, как, впрочем, и в любых, в которых оказываюсь по жизни. Но вот что касается книг, я бы здесь бы отметил следующее. Дело в том, что был такой известный книжный деятель, ну, большинство, может быть, наших радиослушателей знает его по его писательской деятельности, это Умберто Эко. Кроме того, что он был медиевистом, значит, таким мировым именем, кроме того, что это такой знаменитый писатель, вот, он еще, кроме этого, являлся при его жизни, значит, являлся еще одним из самых авторитетных книголюбов, книгособирателей, библиофилов. Так вот, в одной из бесед со своими коллегами, друзьями, единомышленниками он сказал о том, что книга относится к разряду таких изобретений человечества, сопоставимых, например, там, с колесом, ножницами, да, и так далее. То есть это те предметы фундаментальные, которые, собственно говоря, будут сопровождать человечество до, так сказать, до конца исторического бытия, да. Я с ним в этом отношении полностью согласен. Разговоры о том, что книга исчезает, ее надо спасать и так далее, мне как бы, ну, не несколько наивные. Почему? Потому что я глубоко в этом убежден, что книга не исчезнет, естественно. Она, вот что может исчезнуть или понести существенный урон, это социальный состав читающих. И в этом отношении, если ее особенно еще это отношение спроецировать на вот биополитику, в которой мы сегодня все оказались, это один из факторов серьезной такой социальной стратификации, которая нас всех ожидает. И книга — это... Те, кто останутся с книгой, они останутся в активном состоянии неком таком, да, вот личностном и профессиональном, социальном. Те, кто не будут читать, ну, им, судя по всему, что будет сложно себя каким-то образом на этой земле, значит, позицировать. Что касается именно православной литературы, то здесь... есть несколько таких факторов. Конечно, естественно, что то, о чем вы говорили в самом начале своего вопроса по поводу того, что есть некие риски и угрозы, да, это, они действительно существуют, они людей уводят от чтения. Но у православной аудитории, во-первых, я имею в виду из плюсов, некая консервативность поведения, раз, то есть у нас все новшества, так сказать, появляются запоздало, да, то есть на какой-то период времени. В этом отношении мы как бы более традиционалистски настроены. И вот в этом отношении, кстати, тоже любопытный момент. Ведь книга, когда она появилась, как бы, я имею в виду печатная книга, да, времен Гутенберга.
16 век.
16 век, совершенно верно. В Германии, да, то есть, и там просто был взрыв буквально, да, вот книгопечатание, то есть, так сказать, в круг чтения, кроме там священного писания, которого-то надеялось, католическая церковь, что именно этому и будет служить книга. Вдруг ворвалось огромное количество книг, там, миллионными тиражами. Так вот, для своего времени это было ультра-новаторское изобретение, которое в буквальном смысле слова изменило антропологический статус человека, то есть переформатировав его способ восприятия, да, там, допустим, от слуха к зрению. Но это есть по этому поводу много очень интересных книг тоже, которые это все описывают. А сегодня книга – это один из символов такого ультратрадиционализма, в котором сходятся и люди религиозные, и не только, значит, православные, но вообще люди книги, да, как называют представители всех аврамических религий, да, но и также образованная часть светского общества, которая тоже как бы придает этому сохранению книги и чтению большое значение. Это такая точка пересечения, в которой есть место для объединение, нежели для размежевания, ну, вот в моем понимании. Ну, кроме прочего, ну, конечно, есть и большие риски тоже, естественно. И в первую очередь они связаны с тем, что люди в современном мире меньше всего расположены к сосредоточению на какой-либо информации вообще. Даже рассказывать на какую-то тему к человеку сейчас очень сложно, потому что он просто внутренне готов все время к тому, чтобы перескочить с одной темы на другую, а лучше с одной на другую, на третью и так до бесконечности. Поэтому
пресловутое клиповое сознание.
Да, клиповое сознание, если так можно назвать, может быть, это и гораздо более такая, какие-то более фундаментальные сдвиги. Но он, но нам всем, это я и по себе, хотя вот я с книгами все время, ну, там, с детства фактически нахожусь в таком тесном общении, но тем не менее это ощущается очень сильно.
По поводу с книгами с детства, как вы вообще пришли к тому, чтобы заниматься этой деятельностью?
Значит, с книгами моя, так сказать, love story, она имеет несколько таких рэперных точек, что ли, да. Первая точка, это очевидно, это была мама, Царствие Небесное, раба Божия Наталья. Она была преподавателем методики преподавания русского языка в национальной школе. Всю жизнь проработала на родной кафедре, на филфаке в пединституте.
Это в Молдавии, да?
Это в Молдавии, да, в моем родном городе. И я только потом, уже вот буквально несколько лет назад, задумываясь о ее жизни, о наших взаимоотношениях, ну, вот как вообще просто думаешь, вспоминаешь, я вдруг как-то осознал, вот прям как будто как взрыв какой-то, опять же, в голове, да, произошел и в сердце, что мама была на самом деле, несла самое настоящее имперское служение. То есть это человек, который не просто обучал русскому языку представителей иных этносов, да, или, скажем так, окраинных территорий, да, национальных территорий, а она обучала их к как нужно учить русскому языку. То есть это такая своего рода создание такой агентуры русского мира, да, если так бы можно было бы выразиться, таким политизированным языком. Это очень серьезная работа. На самом деле эти люди просто создавали то, за счет чего этот мир держится еще и сегодня, вопреки всему, да, несмотря даже на физическое разделение, да, эти люди мыслят, чувствуют и даже думают на русском языке. Огромное количество людей, которые живут на Украине, в Молдавии, в Прибалтике, в Средней Азии и так далее. Вот, естественно, что взрастая, так сказать, в семье филолога, книги – это была очень статусная вещь. Причем дома у нас книг было всегда немного, вот тоже парадокс такой, но очень много книг, просто горы книг мама мне за эти все годы с детства переносила из институтской библиотеки. Вначале сама формируя мой круг чтения, а потом где-то начиная со средней школы, выполняя уже целевые заказы, да, то есть что нужно принести там и так далее. И это длилось вплоть до моей студенческой поры. Я даже помню книгу последнюю, которую она принесла из библиотеки, на которой вот как бы эта тема закрылась, да.
Какая?
Эта книга была, это, по-моему, Институт востоковедения издавал, такой был академик Бертельс, книга о суфизме. Очень серьезная книжка, замечательная. Как и всякая другая прочитанная книга, оставила свой след благой, надеюсь, в сердце.
Я вот сейчас думаю, что это вообще замечательный способ научить ребенка, приучить ребенка читать книги, носить ему книги из библиотеки. Их же нужно потом будет вернуть обратно.
Конечно, во-первых, в подобающем виде.
И в подобающем виде, да. А значит, надо ее прочитать, причем довольно быстро.
Да.
Это хороший мотиватор для того, чтобы открыть ее.
Ну, были периоды, да, и довольно длительные, когда я помню, что мама этим книгоношеством занималась ежедневно, да, то есть что-то уносила, что-то приносила.
Угу. Вторым... Да, в наше время уже приходится изворачиваться, как детей заставить читать.
Ну да, не дома то, огромная библиотека, а дети назад... говорят, что надо бы ее выкинуть и место тут освободить.
Для телевизора.
Под футбольное поле.
Еще одного телевизора. Да, второй точкой послужило то, что это уже было раннее студенчество, когда я... Оно совпало как раз с развалом нашего... прошлого Отечества. И вот в этот момент я оказался в среде профессиональных библиофилов, ну, прям, скажем, самой такой высокой пробы. Это были книголюбы, гуманитарии, технари, к сожалению, большинство из которых тогда готовилось как раз к эмиграции из разваливающегося Союза. И знакомство с этими людьми было просто для меня тоже очень серьезной такой школой. Я думаю, что никакие другие знания именно книг, то есть книговедения, не сопоставимы именно вот с этим вторым периодом, потому что через мои руки в этот момент прошли многотысячетомные библиотеки, которые эти люди, плача, буквально не могли увезти с собой, и которые они частями и так далее, ну, в общем, пытались от них избавиться. И вот это... Я был тогда такой не один, это у нас была такая целая генерация молодых таких книжников, которые вот мы крутились возле этих метров. Это, и, в общем, книг тогда прошло очень много. И это, тогда я и собрал фактически свою первую библиотеку. Одну из первых, вернее. И третьей точкой сборки была, оказался приход в церковь и знакомство с неведомой мне абсолютно, несмотря на мою там книжную эрудицию той поры светской, да, абсолютно мне неведомую сферу духовной литературы. И вот когда я с ней соприкоснулся уже накануне прихода в храме, в самом храме, уже, ну, находясь уже в церкви, то это было тоже очень знаковым таким событием. И тогда же, в этот же момент, и, собственно говоря, я получил такое генеральное благословение на занятие ими.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио Вера, дорогие радиослушатели. Сегодня с нами Сергей Блынду, руководитель отдела по продвижению книг издательства «Символик». У микрофона Игорь Цуканов и я, Кира Вавриньева. Сергей, ну вот мы аккуратно подобрались, наконец, к слову «книжник», такому вызывающему вопросу, определенный особенно у христиан, книжники, фарисеи, саддуки. Что это за работа такая? Что это за деятельность? Что это за призвание «книжник»?
Ну, возвращаясь, если говорить языком, опять же, уже прозвучавшей сегодня биополитики, в которой мы находимся, да, то, если помните, по урокам биологии в школе, книжник – это вид, книготорговец – это подвид. Значит, вот я, так сказать, книжник, именно на самом деле я книготорговец профессиональный, я...
Идейный.
Идейный, естественно. Вот, идейный, и более того, относящийся к своему, к своей деятельности как к одному из самых сложных видов искусств. Именно исключительно так, да. У нас были неоднократно разговоры с коллегами вот из издательского совета Русской Православной Церкви по поводу того, чтобы как готовить кадры для православного книжного дела. И именно не столько для дела издательского, потому что вот этих подвидов книжников, да, их много. То есть это и издатели, это и в каком-то смысле и авторы, это и редактора, там, корректоры, полиграфисты, дизайнеры и так далее, и так далее. Библиотекари, кстати, да, вот. А есть книготорговцы. Вот это вот, как она у нас называется в церковной среде, книга распространения, да, ну так, более целомудренно, да, то на самом деле это книготорговля. И вот, это, вот, это, вот эта область, она, к сожалению, у нас она в самом сложном положении находится, это раз. А во-вторых, готовить людей к этому... Очень сложно. Почему? Потому что, на мой взгляд, таким вот книготорговцем-книжником может быть человек на, по совокупности своего жизненного опыта, а не по какому-то комплексу там, значит, методик, которыми его можно этому научить и его как-то там натаскать. Можно, чему-то можно, но по большому счету, ну, практически невозможно.
Это что вы такое имеете мнение в виду? То есть человек должен любить читать или что?
Во-первых, он должен, да, он должен любить научить? Читать, он должен быть в этой культуре достаточно длительное время. Он желательно, вот это, кстати, один из самых больших изъянов, который я вижу в нашей системе, это отсутствие понимания и знания книжного контекста в самом широком смысле слова. То есть почему-то православная литература воспринимается многими как некое самодостаточное явление. На самом деле это всего лишь специфический корпоративный фрагмент в некой книжной, так сказать, стихии. Поэтому и в этом какой-то сфере такой большой. Вот поэтому вот во всем этом увидеть вот эту, вот эти связи, увидеть вот эту иерархию, увидеть вот эти взаимоотношения и быть в них, это сложная. Почему? Потому, ну, сложная история. Почему? Потому что, во-первых, это огромный мир. На него уходят года, чтобы в нем хотя бы более-менее ориентироваться. Во-вторых, это некая культура, которая подразумевает под собой вот знание и понимание очень многих вот этих вот нюансов и технологических, и культурных, и так далее. Кроме прочего, очень большое значение имеет смыслы. Ведь книга – это, вот, на мой взгляд, это единственный предмет из существующих вещей, из мира вещей материальных, который ближе всего расположен к человеку, то есть который хотя бы как-то напоминает его, потому что, например, там стул, стол, диван и так далее, он там
чисто утилитарные вещи.
Да, это предметы, находящийся в абсолютном таком отчуждении от человека, да, то есть, который просто пользуется ими. Книга несет в себе некий смысл, некую тайну, некую информацию, и в этом отношении она похожа на человека, который, например, вот мы смотрим сейчас друг на друга, да, и в каждом из нас есть вот некое содержание такое, скрытое от нас. Оно открывается только тогда, когда мы входим в некое взаимодействие. И вот именно в этом смысле книга вот близка человеку. Но это... дополнительная сложность, потому что предмет пересчитать, вот, ну, возьмите любое, что хотите, там, лекарства, машины, колеса, ракеты, нефть, все что угодно, есть единицы измерения количественного там хранения и так далее, да, то есть вот и продавать их в том числе, да, то есть нет больших проблем. И человек может переходить из одной области торговли в другую, да, то есть товарными группами только их менять. Но очень сильный барьер, существенный, возникает тогда, когда вопрос касается торговли книгами. И это всегда, на мой взгляд, была самая такая вот, ну, что ли, элитная часть торгового дела, которая при этом остается торговлей в абсолютном смысле слова и действует по законам торговли, которые существуют столько, сколько существует там человечество, да. А вот. Но, с другой стороны, имеет в себе и некую вот эту, ну, вот, содержательную часть или тайну, как я бы сказал, да, которая, то есть это знание, спрессованное знание, которое, ну, в самом широком и самом возвышенном смысле этого слова, не просто как информация, а как некая сущность. А вот что вы спрашивали по поводу книжника, именно как слово само, да, насколько оно, так сказать, может диссонировать в слуховом аппарате православного христианина.
Православный книжник.
Да, то я думаю, что...
Поэтично.
Да, это слово совершенно нормальное. Ну, в таком случае, если как бы к нему относиться, скажем, с какой-то предвзятостью, что якобы в Священном Писании оно употребляется в негативном контексте, то я больше чем уверен, что этот контекст, особенно в устах Господа, касался не этого статуса,
конечно,
социального. Он,
конечно,
касался конкретных людей, которые, прикрываясь этим статусом, ну, демонстрировали свою немощь, скажем так, да, вот. А что касается книжников и фарисеев, то там же говорится в Евангелии и о старцах, и об архиереях, поэтому и о книгах, и о этих торговцев в храме, да, то есть это получается, что практически все наши церковные страты нужно просто вывести на...
Ну, это был такой более, знаете, такой шутливый вопрос,
да,
потому что,
да,
понятно,
да,
что, да, что никаких плохих целей нынешний православный церковный книжник не преследует. Сергей, ну, на самом деле ведь очень много некачественной литературы. Насколько вы ее определяете? Вы каждую книгу читаете? Некачественные, я что имею в виду? Ну, все понимают, это такое пустое, в общем-то, содержание, когда очень много воды и очень мало смысла.
Особенно это вот в детской литературе.
Да, и взрослые тоже.
Взрослые, Игорь, тоже, но с детской как-то вот в какой-то момент пришлось плотно соприкоснуться.
Это православное, и... вы сейчас спрашиваете?
Да, ну, да, вообще в целом, конечно,
то есть,
да,
такая,
но патока, так как мы говорим, да.
И скучно. Детям же важно, чтобы было не скучно.
Так все правильно, выверено,
а там
так
всё, да,
вот прям.
Так, да.
По букве, все по букве.
Слушайте, я вот тут думаю, что я с вами, как бы сказать, интуитивно я с вами согласен, как бы в таком широком плане. В частности, можно это уточнить. Да, литература по качеству между собой, книги отличаются очень сильно, но давайте говорить об этом в более широком контексте. Люди же тоже между собой отличаются вообще, да, и неравенство людей во всех смыслах, и в социальном, и в каком-то, я не знаю, там, умственном или в каком-то еще другом смысле, оно...
Это естественно.
Да, это естественно, это такой замысел Божий о каждом человеке. Это, как говорил большой русский мыслитель Константин Леонтьев, это цветущая сложность. Это не значит, что кто-то ниже, кто-то выше. Это значит, что люди разные. Соответственно, книги – это некий слепок от этой действительности социальной. Да? То есть вот разным людям разные книги. И запросы у людей тоже разные. Но в чем согласен я с вами, это в том, что для меня это я как-то эту формулировку для себя уяснил. Тоже это опыт. У меня был хороший мой знакомый брат, мы вместе в одном храме были долгое время, и вот он пришел в храм тоже поздно, человек такой образованный, бывший силовик, и вот он знал, что я как бы занимаюсь серьезно книгами, и он мне как-то, он тоже много читал, и вот он мне как-то сказал, говорит, ты знаешь, вот почему издаются такие книги, говорит, которые... способны человека, который пришел в храм по серьезным мотивам, они его быстрее оттолкнут, нежели, ну, как бы сказать, удержат, да. И мне кажется, что это очень такая глубокая постановка вопроса. Почему? Потому что, ну, что греха таить, есть разделы, вот даже вот в этом большом магазине в Петербурге, которым я руководил, у нас там было 5 залов, огромный магазин, там самый большой фактически в РПЦ. И вот у нас был зал, который назывался «Попса». Это не мы это слово придумали, это покупатели придумали, посетители. Покупая там книги в этом отделе.
То есть это его так негласно
это называли? Такой, да, это просто... Естественно, да, там вывески не было, что это «Попса». Нет. Это такое, как бы сказать... Ну, это питерцы, да, они у них с языка быстро все слетает. Вот, и порой достаточно удачно. Вот, и поэтому, ну, как сказать, это...
Что такое «Попса»? Это такая православная билетристика? Какие-то там рассказы, истории, рассуждения чьи-то?
Вы знаете...
Автора.
Ну, быстрее всего, что да, я бы назвал бы это, наверное, такой документалистикой, хотя вот это вот, тут опять же есть, тут очень, почему я говорю, что...
Там тоже есть свои разграничения,
конечно. И так, конечно, да. Вы понимаете, в одном, то есть нет раздела, и вообще вот тут очень важный еще такой момент, кроме того, что люди разные, как читатели, как мы говорим, поэтому и книги разные, но и авторы тоже люди разные, то есть можно, жанр, он не бывает попсовым бывает изделие. То есть вот книга какая-то конкретная, да, или там музыка, или там изображение какое-то. А рядом с ним в этом же жанре может быть детская очень книга, глубокая. Может быть очень сильной, угу. Очень сильной. Такое, что и взрослому было бы не грех прочесть. Та же самая там какая-то там книга про чудеса какие-то, она тоже может быть так написана, что это просто действительно там сердце. Сильно. Или там какое-то воспоминание, угу, о каком-то старце. Были книги такие, которые, ну, просто читаешь, и как была, если, может быть, вы когда-то попадалось в руки, была книга «Монахи, по-моему, Божьи дети», что ли, называлась. Название точно не помню, но там было про Василия Рослякова, иеромонаха, значит, про этого, как же его звали, Овчинников, по-моему, фамилия была, это был, не святых-святых он тоже описывается, этот Рафаил, по-моему, да, который разбился потом на Запорожце.
Которая в Псково-Печорском монастыре.
Совершенно верно, да, которая повлияла на Рослякова. Вот как раз в этой книге там об этом вот рассказывалось. И там были воспоминания вот об этом Рафаиле, отце. И один из священников, который пишет там с Псковщины тоже, предваряя свой очерк, говорит, предыдущий читаю, значит, очерк, когда ему, видно, принесли, он, так и осталось это в книге. И он говорит, и вижу, тут пишет, значит, батюшка зашел, у него из глаз там засветился огонь, вся комната, значит, погрузилась в такой свет. И он так, тьфу, ты, сразу видно, баба писала. Вот это в книгу вошло, причем, да-да-да, то есть. Но рядом есть книги такие в этом же жанре, но которые, на мой взгляд, я вообще считаю, что это одни из самых книг, которые могут перевернуть.
Я немножко поделюсь, с вашего позволения. Да, я с детства читала вот эти все православные книги, я прямо очень мне нравилась. Там «Борис Ганага», помните, вот эти вот детская серия, вообще чудесная. И помню, у меня
«Будем
лет...
как дети».
Да-да, вот-вот, в 16 лет, в 16 меня совершенно потрясла книга Виктора Лихачева, по-моему, ныне покойный он уже, «Кто услышит коноплянку».
«Коноплянку», да, это «Сибирка» вообще, издавала ее.
Это такой дух, такое ощущение, что ты о Христе читаешь. Настолько это вот прямо глубина такая. Хотя такое простое название, незамысловатое, в общем-то, книга, а ты начинаешь читать и просто вот совершенно погружаешься в это во все.
Конечно, это я с вами полностью согласен. Говорю, книги есть, которые очень серьезные. А во-вторых, конечно же, но тут еще есть один очень важный момент, который именно больше носит такой профессиональный характер, но о нем не стоит умалчивать, а нужно именно как раз говорить. Ведь дело в том, что книга, книжное дело – это индустрия. И у индустрии тоже есть свои законы. Индустрия не может работать только с шедеврами. Она должна работать с большим ассортиментом, да, с большим таким полем и охватом. И это происходит стихийно. Хотим мы того или не хотим, все книгоиздатели, авторы и так далее, они все сознательно, бессознательно, они ищут ниши. И в этих нишах уже каждый показывает, на что он способен. А рынок книжный, да, вот книжный магазин, там, интернет или живой, или это там какой-то другой прилавок, это некая площадка, где уже люди находят. И вот здесь очень играет большую роль вот продвижение, потому что это модерирование вот этих процессов должно быть, находить вот этих людей, каждый должен находить то, что ему нужно.
Это «Вечер воскресенья» на радио «Вера». Дорогие друзья, сегодня у нас, у вас в гостях Сергей Блынду, руководитель отдела по продвижению книг издательства «Символик», человек, который много-много лет занимается книгораспространением. Сначала занимался этим в Молдавии, потом в Петербурге, вот теперь в Москве. И мы вернемся в студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».